בסוג כמו נמל הגברי לברק הקדושה, אוגח פה בנפש החיים, הידיניני תורה, איזושהי התורה, היא עירה, требует перед Творцом. Сказывается здесь еще одной темой, которая очень принципиальна. Она не просто принципиальна, она на редкость принципиальна. Я хочу начать разговор об этом с актуальной для всех темы. Мы сейчас кончаем сегодня последний день месяца Адар, начинается месяц Нисан, и уже мы уже чувствуем приближение великих дней праздника Пейсах. И вообще этот переворот, величайший переворот из состояния египетского рабства, состояния настоящей Бней Хорин, свободные люди, когда удостоились, получив Тору на горе Синай, я бы хотел коснуться одной очень такой, вроде бы, посторонней темы. Но известная вещь, что Раши приводит в Хумаше, что колено Леви не было порабощено. Не было порабощено. Это вещь, удивительная вещь. А что она удивительная? У фараона не было причины уважать изучающих Тору, скажем так. Как ему пришел Моше Рабейну, он спросил, сказал ему, «Мия Шем, кто Всевышний? Кто Всевышний?» Что мы видим в этом? Видим в этом действительно то, что говорится, что Тора – это источник, то называется херут. Что значит херут? Это не своеволие делать то, что я хочу. Когда человек освобождается от всевозможных других сил, которые могут не властвовать. То есть то, что сначала, как сказали наши мудрецы, в 6 главе Пиркей Авот, Харут Лалухот, буквально вырезан на скрижалях, не читай Харут, вырезан, а читай Херут, свобода, свобода. Нечто, которое свободного, опять же, повторяю, не свободного делать то, что он хочет, а свободного от других окружающих его сил, как кто-то занимается Торой. И, безусловно, когда эта сила Торы проявляется максимально, когда вокруг и порабощение, когда вроде все хорошо, каждый еврей сидит на святой земле, каждый по своей смоковнице, как время Шлома Мелех, не так видно сила Торы. Вот когда, наоборот, наш народ весь порабощен, находится вроде под властью страшного царя, который символизирует вообще самые тяжелейшие проявления дурного начала, как приводится в святых книгах, когда там в этой ситуации видим, что человек занимается Торой, они над ним не властвуют. Это и есть, тут проявляется действительно сила Торы, она выше, снимает человека все другие всевозможные ограничения, бремя. То, что говорится, тот, кто принял на себя бремя Торы, освобождается от бремя царства и от бремя Дерех Эрес, буквально тех обязанностей, которые на него накладывают его жизнь в мире. В Приведу просто некоторый параллельный пример. Известно, слова наших мудрецов, когда есть «Коль Яков», когда есть слово «Голос Якова», это голос Торы, голос молитвы, то руки Исава не властвуют. Опять же, когда это максимально проявляется, тогда, когда, с одной стороны, руки Исава и там властвуют, властвуют самым страшным образом, а вот там, где есть Тора, там и не властвуют. Пример этого, то, что мы уже не раз упоминали в разных обстоятельствах, это история спасения еще от мир во Второй мировой войны, во время катастроф. Вместо своего сильнейшего голоса Якова, Коль Яков, как и Тора, так и молитва, так и мусар. И в такой ситуации, когда есть Коль Яков, то руки Исава оборачиваются, и не только они его не поражают, они его охраняют. Они его помогают ему спастись. Это есть очень важное общее правило, которое пишет Рамхаль в Датмунот, и вообще эта вещь известна, что свет виден из тьмы. Из тьмы. Просто еще пример этого. Где по-настоящему проявляется величие Ашгаха Пратит, личного наблюдения над человеком. Тогда, когда вокруг есть очень большое стерпанное сокрытие правления Творца. Я просто два примера этому. Это то, что сказывает Абицек Зильбер в своей книге «Останься евреем», как его урки оберегали в лагере. Урки раньше этого ненавидели его и предоставились ему портить жизнь. Но им, у них был сон, их предупредили, что не дай Бог не коснулись Абицек. Есть там еще одна история удивительная в книге, как Рабицак получил заработок, необходимый ему от этих убийц из МВД. Там история про это в книге. Еще помню, отлично я послушал эту историю. И тут я хочу коснуться одной очень важной вещи. Это вещь, которая нас всех касается. И лично, и общество в целом. Есть Масехет Мегила, там вначале есть такая тема, ну, в каких ситуациях одна мицва отодвигается другой. Сейчас такая тема, что, допустим, похороны, медмицва мертва, которого некого хоронить, продвигает чтение могилы. Там есть одна тема, что вообще похороны, они отодвигают за изучение Торы. Тем более, если речь идет, допустим, о похоронах человека, который несет действительно Талмид Хахама, мудреца Тор. И там есть очень такое емкое замечание, что квода тойра хамур. То есть то, что мы отвлекаемся от учебы для того, чтобы уважить мудреца Тора, которого мы хороним, в чем этого смысл? В этом сказано в Масехет Тубот следующая вещь. Вообще, каждый еврей, который занимался Торой, его надлежало бы, чтобы хоронили не миньян, не тысячи человек, а шишим рибо, 600 тысяч человек. Это же подобало бы ему. Это то, что ему подобает. Почему так это подобает? Почему? Из Масехет Ктубот очень такое емкое определение. Кенетината, как натилата. Так же, как Торба нам дана присутствие 600 тысяч взрослых мужчин на горе Синай, так же Тора из этого мира уходит. Уходит. Опять же, не говорится о Торе главы поколения, а Торе еврея, который учился. Еврея, который учился. Это Тора его из этого мира уходит. Она сейчас ушла, схоронит. Вот, вот почитание этой Торы, это причина, уважительная причина, чтобы 600 тысяч евреев закрыли книгу, пошли его хоронить. Тут есть одна очень принципиальная идея. Она говорится в этих очень скупых словах в Гмаре Масехет Мегила. Квода Тойра Хамур. То есть почитание Торы, ведь очень важная, очень, это очень строгая вещь, очень важная вещь. Понимаете, это вообще понятие кавод, почитание чего-то. Это очень емкая вещь, касается очень многого. Я коснусь, дело сейчас, опять же, не о каком-то внешнем уважении. Это сейчас совершенно не моя тема. Речь идет о вещах внутренних, которые, безусловно, управляются, должны управляться внешне тоже. Лашон кавод, он имеет его однокоренное слово на святом языке, это ковид, это тяжесть. 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 То же самое и по-арамейски. Кавод якар. Это означает также тяжелую вещь. Тяжелую вещь. Одно из важнейших основ истинного отношения к вещам это видеть их истинную весомость, истинную важность. Вот когда мы видим истинную важность вещей и относимся поэтому к ней подобающе, это и есть то, что называется кавод. То, что называется кавод. И тут я хочу коснуться очень важной темы. Мы находим очень много вариаций этой темы в разных местах, в разных формах. Это называется квода Тора, почитание Тора. В чем суть этих вещей? Когда мы даем вещи истинную весомость, она будет весить для нас столько, даже по-настоящему навесить, то эта вещь будет оказывать влияние соразмеримое своей истинной ценности. Если какая-то вещь, она недооценивается, а тем более, если она, не дай Бог, презираема и неуважаема, то это совершенно теряет силу. Я вам дам очень четкий пример. Есть у нас в Торе понятие квод малхут. Почет царя. Вот говорится об этом такая вещь, что царь не может простить свой почет. Мелех шемахал квадо эн квадо махул. В чем идея? Где записано в Торе «квод, квод, малхут»? Сказано в нескольких словах «сум тасим алеха мелех». Буквально «установи над собой царя». «Установи над собой царя». Что это означает? Тут написано, из этого выводит, что царя не может простить собственный почет. Почему? Потому что сказано, что мы достигли, что сумма симолеха эмэмэлех, тия эйматолеха, чтобы его страх перед ним был над тобой. что царство, оно требует подчинения. А если царь уступит в своем почете, то царство лопается его. Лопается. Это известно было, это была претензия к Шаулю, к царю Шаулю, что в какой-то момент какие-то вещи, которые он простил, не уступил своей царской почести. Уступил. И хотя есть в этом разница, допустим, Талмид Хахам, мудрец Торы, может простить свое уважение. Тоже не до конца. Потому что приводят наши мудрецы, Бизайон, буквально, пренебрежение к нему, он не может простить. Не может простить. И это есть реально тот же самый вес. Талмид Хахам не должен властвовать над всеми, это не царь. Но Талмид Хахам должен быть тем человеком, который вызывает уважение, он вызывает желание прислушаться к его слову, желание захотеть саму тоже быть мудрецом Тор. Об этом пишет Рабейн Йойна очень тяжкие вещи, которые касаются нескольких разделов самых тяжелых наказаний, касается к сфере презрения к Торе, пренебрежения Торы, двора Шембаза, презрел слово Творца. Там приводит там целую группу запретов, тяжкими наказаниями. Тоже он считает это более тяжкое, чем, допустим, даже нарушение субботы. Есть общая вещь. Это пренебрежение к мудрецам Торы. Почему? Потому что если висят это, так сказать, как, просто как common sense, здравым смыслом, когда да, мудрецы Торы почитают в народе, то их слово воспринимается и слышится. А если не почитаем, слово не воспринимается и не слышится. И реально, я слышал от своих учителей, что одной из причин подрыва и грёзной жизни в Европе была ситуация, когда по каким-то причинам нивелировалось стало понятие квадратура. Ну, пример этого, например, это пишет Раб Шимон Сойфер, автор книги «Хутор Мешулаш». Он был правнуком Эбе Квейгера, внуком Хатам Сойфера и сыном Ктав Сойфера. Он сам был главином города, не был просто... Книга, изумительная книга, называется «Хутор Мешулаш» о своих великих предках. И он это пишет, как произошло, что то, что в Германии их семья была, Хатам Сойфер был из Франкфурта. Город был полон величайших мудрецов Торы. Как в Германии за кратчайшее время все перевернулось и обратилось в ту ситуацию, когда стал Шимшон фон Хирш, когда приехал в Франкфурт, там с трудом набрался один кошер на меня. Он когда коснулся этого, что уменьшился квода Тора. Говорит так, что посчитали людей, которые говорят красивый драшот, знают хорошо грамматику святого языка, знают Танах. Но человек, который хорошо знает, углубленно знает Талмуд, Поским, учение законодателей, это потеряло ценность и уважение в лицах людей. Это то, что пишет Раб Шимон Сойфер. Он в этом видел причину тяжелейшей духовной катастрофы в Германии. Есть тут очень принципиальная тема. Мишна, говорит Мишна в 6 главе в Пиркей Авот, «Ой, лем лебриес мэрбой нашел тойру». «Ой» — это по-русски тоже «ой». Творением от произведения пренебрежения Торы. Говорит, что этот голос выходит из горы Синай каждый день. То есть это то, что является одной из производных сокрытия Всевышнего в этом мире. Уламре, слово «элем» — скрытие. Вот мы же в мире, где мы видим только внешние вещи. Внешние вещи — это земной мир. А внутренние вещи — это та Тора, которую Всевышний смотрел, и по небу строил мир. Так вот, мы этого Торы не видим. Видим внешний мир. Если мы вникали и видели, что каждое творение, это вообще что означает? Это дварашем, это слово Творца. Есть такие слова «Лолам дварашем ницав башамаим». Но во веки слово Творца как бы стоит на небесах. Что это означает? Все очень просто. Что если какая-то вещь существует, тот же стол, тот же камень, означает, что есть слово Творца, дварашем, которое Всевышний повелел этому существовать, и эта вещь существует, поскольку это дварашем, это источник существования, оно существует. То есть наша проблема недостаточно почитания, уважения к Торе, потому что мы видим, мы живем в внешнем мире. Надо научиться вещи вникать. Если мы их не вникаем, эти вещи, то об этом говорит Мишна Вавот, что каждый день раздается голос с горы Синай, эхо, нечто подобное, баткорка называется. И говорит, ой, горе людям, из-за пренебрежения Торы. Я не раз говорил об этом, просто еще раз, просто коснуться не внешнего этих вещей, а внутреннего. Два последних года, даже больше, не два года, уже три года, вокруг нас появился новый лозунг. Называется «Шивьон бенетель». Равенство, так сказать, принятие на себя бремени. Что имеется в виду под этими словами? Я объясню в двух словах. То, что они имеют в виду под этими словами. То, что тот же за Торой ничего не стоит. Просто бездельник. Поэтому мы должны быть, нести вместе с ними их бремя. Это понятие само по себе величайшее оскорбление Торы. И когда выходят люди в кипе, это страшно, это страшно. Эти люди, значит, люди просто вообще не знают, где они живут. Это кипа настолько она внешняя, что... О. И по большому счету это не новая тума. Нет, это не новая скверна. Скверна очень старая. Скверна напоминает уже в Талмуде. Называется так «Маэйниран Рабонум». Какая нам есть польза от мудрецов Тора? Какая нам польза? Ворону они нам не разрешили кушать. А я знаю, что от кошерна не запретили. Какая тебе польза? Я процитирую слова Гмары. И этот ума, который нас окружает, она требует от нас ее исправления. Что это означает? Когда вокруг мы видим какое-то пренебрежение чему-то, чего достойного уважения, имею в виду. Надо подумать, а мы это почитаем по-настоящему или нет. Знаете, надо, нам всем надо учиться, это хорошее слово на ветер «ляфним», буквально внешние вещи впитывают в себя. Видим вокруг недостатки, очень большие недостатки. У нас нелегкое поколение, мягко говоря. Мы их видим, давайте проверим себя. А мы в порядке? В той же самой вещи, которую мы видим вокруг. Я сейчас не говорю просто вещи относительно. Относительно, безусловно, в порядке. Слава Богу, есть люди, которые через дня книгу не открывают. Если открывают, может, на минуту или на две. Если люди, которые учатся, называются тоже постоянно. Учатся постоянно, безусловно, в порядке, по сравнению. Но все при этом есть еще один взгляд в себя, что нам надо просто сделать отчет перед собой, а мы на самом деле в порядке. Я, может быть, немножко не в порядке. Знаете, я немножко вещи просто объясню. Если мы коснемся мира Торы, Бней Тора, Бней Ишивот, это по-настоящему сердце мира. Это то, что связывает сегодня, если назывался храм пупом земли, не в смысле презрительного названия, а наоборот. Пуповина – это то, что связывает зародыш с жизненной силой матери. Так и храм – это было нечто пуповинное, которое связывало наш мир материальный с миром духовным над этим. Божественная браха, влияние, оно проходило через, когда храм существовал, через храм. И от храма оно расправилось по всему миру. Так в этом смысле и сегодня источник, место нашего соприкосновения с Творцом, место присутствия Шхины, говорится в Море Брахот, это место Тор. Говорит книга Зоар, Коль Шубриху, Раиса Висроль Хад, Всевышний, Тор и Сон Един. То есть, когда мы припрямимся к Торе помыслами, мыслями, нашим языком, нашими ушами, всем нашим естеством, даже телами, когда бежим услышать слово Торы, или забираемся на стремянку, чтобы книгу достать высоко. Все это, все действия, они очень важны. Мы этим самым прилепляем себя к Святой Торе. Так вот, это когда мы прилепляемся к Святой Торе, то эта Тора влияет на нас, она связана с Творцом. И эта связь с Творцом – это как связь зародыша, пуповины с матерью. И это высочайшее достоинство быть связанным с Творцом, когда нам дает Тора. Вот тут, в это место хочет ударить дурное начало, все силы зла в мире, эту связь с Творцом вместе Торы прервать. И поэтому из самых тяжелых его оружий является это принижение мудрецов Торы, принижение тем, кто занимается, чтобы за эти Торы были презренными в лице президентными людьми, тогда то разрушается. И когда мы все эти вещи видим вокруг, знаете, я уже не раз вам говорил, вы не можете представить то величайшее разрушение, которое поразило наш народ просто самими разговорами о шевьон банете, равенстве, так сказать, в обязанностях. Даже если не было никаких постановлений дурных, никакого решения бнейшего вот куска хлеба, как сейчас. Даже все было как раньше. Не было никакого призыва в армию насильного, не было такого закона. Просто сам факт о висящей в воздухе атмосферы Шимон Бенетер. Это страшнейшая разрушительная сила, которая поразила совершенно страшно. Я думаю, что это невозможно представить себе. Это вещь не новая, это и раньше оно было. Как оно поразило ту часть религиозных, которые эту вещь провозглашали, которая с ними связана. Как она называется вещь с именами? Мизрахи. Как она поразила? Просто их дети, как они могут уважать Тору, если называется Тор, кто называется Торой, что он не несет общественное бремя. Это страшнейший удар, который в первую очередь они ударили самих себя. Совсем страшным образом. Но опять же, я сейчас не хочу говорить про них, хочу говорить про нас. Что требует от нас? Если есть такой страшнейший недостаток в мире, как презрение, пренебрежение Торой, надо покопаться в себе. Надо максимально это усилить у себя. Я вам приведу одну историю. Она очень-очень актуальна, очень важна здесь. Мы спросили, рабы из близко спросили его о том, как это может быть, что во время войны, когда евреи бежали от опасности, и бежали и в субботу, безусловно, можно было, нужно было делать. Но они брали свои вещи, которые не были необходимы для спасения жизни. Как это такое могло быть? Речь, безусловно, о людях богобязненных, не о других. Но это сказал Гриз так. Когда евреи пашут в колхозах по шабатам, так мы единый народ, то это осквернение шаббата, оно где-то проникает и в нас. Так что когда есть опасность для жизни, человек глубоко религиозный может не выдержать испытания из-за этого и носить вещи, которые в шаббат нести нельзя. Тут то же самое. Когда есть это скверно, это очень страшная вещь, это пренебрежение Торы, это называется разговорами. Шевьон Банетель, оно имеет свое действие и на нас, на разных уровнях. Но в частности, что на нас, когда человек значит, думает сам про себя, а может быть, я не прав, может, идти ничего не стоит. В той или иной форме, в том ином уровне. И вот тут-то лежит наша основная линия фронта. Чтобы мы уважали Тор. Что значит уважали Тор? Я просто повторю, что начал наш урок. Ценили, понимали ее важность. Не просто говорили, я об этом много говорю, я знаю. Но этого мало, надо еще так жить. Что мы ценили Тору других людей, Тору самих себя. Тору, даже Тору детей, наших детей, которые учат Хумыш, первый год Хумыш. Тору ребенок, который учит Мишнайот. Ну, просто маленький пример. Ну, если ребенок сидит и учит Тору. Сейчас тебе подходит мама или папа. Ну, очень хочется его послать за покупками. Или помочь перед Пейсахом. Тут есть большая опасность. Ну, значит, то, что он сейчас занимается, это не вещь, не важно. Если бы он сейчас бы кушал бы или спал бы, тоже бы отправили бы его за покупками? Думаю, что нет. А когда занимается Торой, это причина проводить в середине. Вот он пример, как ребенок может в детстве впитать неважность Торы. Это просто пример, касается очень многих сфер нашей жизни, например. И надо нам всем противопоставить отсутствие Квара Тора очень усилилось в нашем поколении. Это проблема старая, это все проблема сокрытия истины в этом мире. Поэтому недаром говорится, вот что ежедневно раздается глаз, эхо, горит сина, и что «Ой, люблю, брюсь, морбой, нечего Тора». «Ой, творению, это понижение Торы». Вещь не новая. И назначается, что вещь не новая, это наш постоянный фронт боевой, фронт войны. Что мы действительно видели вещи, пытаясь постичь их в их истинности, в их весомости. И вот тут я привел вам пример, изначально, что начал наш урок, о том, что колено Леви, оно не работало на каторжных работах в Египте. Почему? Потому что человек, значит, который, он выше этого мира, он даже фараону не подчиняется. Не подчиняется. Знаете, нам надо хорошо впитать в себя, прочувствовать и вникнуть то, что Тора по-настоящему нам дает. Ее весомость, ее цельность, ее значение. Давайте просто вещь, просто обдумаемся. Все, что в мире есть хорошего, оно имеет источник в Торе. Сказано, что Всевышний смотрел в Тору, спасал мир. То, что нам дает жизненную силу. То, что нам охраняет нас от болезней. То есть реально прилепиться к Торе, это прилепиться к Всевышнему. Это то, что мы в этом мире, в нашем материальном мире, строим себе наш мир грядущий. Мир, где мы будем прилепляться к Творцу. И эта связь с Творцом, она будет открыта, она не будет скрыта. Знаете, известные слова Агро, это Гмара Масехет Пея, Исламского Талмуда, на первом Мишну Пея говорит, Талмуд Тойра Кнегет Кулам, значит, Тора нацелена всему. Правильно пишет Агро на месте, что человек может за минуту произнести, допустим, 200 слов, значит, что за минуту можно исполнить 200 заповедей. У нас нет никакой другой заповеди, которую можно за минуту исполнить себя 200 раз, кроме этого. Мы сейчас находимся в Эрец-Исраэль несколько дней после выборов. Я не хочу касаться выборов. Мы видели большие чудеса, которые там Всевышний сделал, которые почти необъяснимы. Но это моя тема. Если мы видели последние два года принижение уровня почитания Торы, то есть буквально ошейк Торы буквально выбросили на помойку, извините за выражение. Я бы сказал такую вещь. Эта проблема, которая имеет внутреннюю проблему, она не решается в той или иной форме победы на выборах. Не решается. Не решается. Слава Богу, был успех, я не против этого успеха. Наоборот, мы много потратили это силы и энергии. Сделать то, что можем делать. Но надо понять всегда, есть внешние проявления болезни, а есть все внутренние источники. Когда вещь проявляется, безусловно, надо заниматься внешними проявлениями. Не всегда можно справиться с болезнью, только ища ее корней. Сейчас это не помогает, надо бороться с развитием. Но нельзя забывать и корни. Поэтому, когда мы видим вокруг нас эти презрительные слова, Шмион Бенетер означает, что для нас надо ставить себе вопрос, а как мы сами? Мы посчитаем Тору? Мы посчитаем наш соседа? Мы так в доме учения, мы Тору его почитаем? Мы его не прервем по первой же прихоти среди учебы? Или тогда прервем? мы будем, сидя в этом Мидраше, постоянно заглядывать на мобильный телефон. Никто не позвонил. Это все вещи, которые просто это проявление болезни. Болезнь, она очень глубокая. Нам надо впитать в себя уважение к Торе, уважение к изучению Торы. Так что это было самым, так сказать, тяжелым было прервать кого-то время учебы. История, которая приводится зятем Равлевшего, Равзель Ойрбахом. Кого-то, кто помешал Равлевшему время учебы. Он сказал так: если я спал ночью, меня тоже бы разбудили ради этого. Тоже меня разбудили. Если нет, то какой то как можно будить время, когда я занимаюсь Торой? Он говорит так: это пикох нефиш, опасно для жизни, то будет в середине ночи. Если нет, так... Что? А есть хвора Тора. Не прерваться в середине. Мы сейчас продвигаемся к Пейсаху. Пейсах называется Зман Харутейн, время освобождения. Время освобождения, это оно основано на том, что мы вышли из Египта не просто так, а вышли из Египта, чтобы получить Тору. И более того, даже само начало выхода из Египта, оно было поставлено на чем? На принятие на себя заповедей Торы. То есть до выхода из Египта наш народ принял на себя заповедь Брит Мила, исполнил ее, заповедь о начале первого месяца и другие, то, что мы сейчас откроем, Паршат Бо, нам дало много заповедей между 9 и 10 казнью. Почему? Наш народ должен был еще до выхода из Египта начать принимать на себя Тору. Это та самая сгула, то самое чудодейственное средство удостоится освобождения. И корень всего, я повторяю, это понятие квода Тора. Квода Тора. Ощущение важности этого, как источника всего, самого хорошего, самого лучшего в мире, источник самого мира, источник нас самих. И если мы заставимся это по-настоящему, то мы можем надеяться, что Всевышний может нас сделать как частью колена Левиим. Даже когда было величайшее сокрытие Лига Творца в этом мире, они да удостоились быть бней хорин, так они занимались Торой. Шаббас.